установлен российский контроль над городом Константиновка.
Потрясающие съемки. Сколько человеческих жизней положено на превращение тихой, уютной Константиновки вот в это. Так просто вот плотно похоронить всех убитых. Вот как раз всю Константиновку и займет.
Ах так, вы убили наших детей, мы убьем ваших детей. Ах так, вы убили наших детей, мы убьем ваших детей.
Мы в курсе, что детей убивать нехорошо. Что для этого надо сделать? Надо что-то сделать с Путиным.
Дмитрий Медведев запустил свинку. Это было видео, она очень милая, хрюкает.
Это же мы хрюкаем. Это же наше государство хрюкает в грязи. Это же явка с повинной.
Вы смотрите «Текущий момент». Здравствуйте, в студии Елена Малаховская. На связи со мной и с вами писатель и публицист Виктор Шендерович. Виктор Анатольевич, рады вас приветствовать.
Доброе утро, Лена.
Будем обозревать события, ушедшие от нас недели, через несколько секунд, когда все желающие поставят нам лайк и не будут потом отвлекаться. Вот, ну, тогда начинаем. Что ж, один из пиковых информационных моментов. Путин объявил о взятии Константиновки в Донецкой области. Это было очень специфично обставлено. Впрочем, такой мы уже видели. Некий секретный штаб, куда прибывает верховный главнокомандующий. Там его ждут генералы с докладом. И Герасимов, конечно, вот встречает. И только дальше только победные реляции, наступление по всем фронтам и обязательно вишенка на этом чудовищном торте.
В июне подразделения ВСУ выбиты из 6 населенных пунктов, в том числе установлен российский контроль над городом Константиновка. Хочу отметить, что взятие Константиновки – это только первый, но очень важный этап в уничтожении формирования ВСУ, удерживающих пока Славяно-Краматорско-Константиновский, как вы сказали, укрепрайон.
Но в дополнение вот к этой картине я покажу еще кадры, которые дополнительно опубликовало Министерство обороны РФ. Это на страшных развалинах солдаты поднимают триколоры. Утверждается, что все это и есть разные районы той самой Константиновки. Вот даже подписи имеются, где какой. Это так они демонстрируют свои достижения и заодно доказательство своей победы. Смотреть на это, даже не знаю, какое чудо. Неприятно, слишком маленькое слово. А какое правильное, не подберу.
Да. Ну, во-первых, этот театр, этот провинциальный тюз, который мы видели, вот эта землянка, тут очень много чего сразу. Во-первых, цвет хаки доминирующий, который с всей радуги, запрещенной на территории Российской Федерации, с всей радуги, значит, выбрали цвет хаки. Это главный цвет в этой самой Российской Федерации сегодня, в государстве, в государственном устройстве, главный цвет. Но это традиционно. Человек в хаке, он главный, он патриот. Человек в хаке – патриот. Да? А если он еще в портупее с погонами, то он большой патриот. Эта землянка призвана... Вот сама декорация этой постановки дает представление о том, о зрителе этого, да, о партере этого детского театра. Он действительно для маленьких-маленьких детей, для тех, кто возбуждается от цвета хаки, от портупеи, от погон, от докладов, от военных побед, от того, что наши погнали не наши, и наши победили. Для тех, кто возбуждается от всего этого и не задает лишних вопросов, когда не возникают даже никаких лишних вопросов. Для чего, во имя чего, почем? Да, вот они довольны. Каким образом в этой землянке обнаружилось офисное кресло, стол и микрофон, значит, этот вопрос тоже не возникает ни у кого, из тех, кому это предназначено, как вы понимаете. Это должно означать, что главнокомандующий приехал куда-то, он просто под разрывами, он рискует жизнь. Да? Вот эта декорация вся выгорожена, это вся выгородка, говоря театральным языком. Это все галимое позорище, но это позорище, которое дает нам ясное представление о зрительном зале, для которого, да, о целевой аудитории, для которой это съемки. Они же не для вас, Лена, не для меня. Они для, к сожалению, десятков миллионов людей, из которых многим миллионам это может, да, может быть и десятков миллионов, это понравится, и которые испытают некоторое патриотическое возбуждение при виде этого, так сказать, немолодого человека, который с трудом читает по бумажке значит, какие-то слова. Актер плоховатый. Но хуже, что публика еще ест этот репертуар, она еще покупает билеты в этот театр. Впрочем, у нее не спрашивают, их насильно сажают в этот партерчик. По поводу Константиновки. Вот опять-таки, по поводу вопросов из зрительного зала вместо оваций. А замечательные, потрясающие съемки, которых они сами не стыдятся, и сами с ним это, они же сами, это же не украинцы снимали, это они сами это снимают и показывают. И никто не спросит, Владимир Владимирович, а как, да, почем стало превращение уютной, тихой Константиновки вот в это то, что мы видели на этом? Сколько миллиардов долларов потрачено на превращение тихой, уютной Константиновки вот в это? Сколько человеческих жизней положено, российских, украинских? Надо ли это было делать? Третий вопрос. Так ли вы уверены, что это того стоило, потратить миллиарды долларов и потратить десятки тысяч человеческих жизней, учитывая плотность мясных штурмов и да, сколько выжигают людей, россиян, кстати говоря, по большей части, да, Россия. Стоило ли это? Стоил ли этот поганый, да, этот триколор, стоил ли он этих человеческих жертв? И превращение тихого населенного, прекрасного населенного пункта, да, превращение, вот стоило ли переход этой территории, куска земли, вот этот триколор, стоило ли это этого всего? По Гамлету, да, там, где не хватит места похоронить убитых. В буквальном смысле, да, вот буквально, это же буквально, это метафора из Гамлета в случае с Константиновкой, я думаю, ну почти буквально. Это просто вот плотно похоронить всех убитых. Вот как раз всю Константиновку и займет. Некому задать. Не то, чтобы некому задать этот вопрос. Нету инструмента, чтобы негде задать этот вопрос, потому что в этом поганом детском театрике, да, с этим вот репертуарчиком, там не принята обратная связь, там принята только овация. Вот это все, так сказать, государственное, и, к сожалению, ну, государственную убогость понятно, все это хаки, вся эта постановка. Но именно потому, что нет возможности задать вопрос, большие вопросы возникают, так сказать, по поводу того, во что превратился уже зрительный зал.
Но по поводу развалин Константиновки, на самом деле, будет сегодня еще отдельная тема, довольно любопытная новость, прям сегодняшняя. А сейчас я все-таки сконцентрируемся еще вот на зрительном зале. И вы сказали, что, понятно, жаль тех, кто не задает вопросы, но и не могут, наверное, задавать вопросы, кому это предназначено. А вот кому это предназначено, это еще вопрос. Там есть такая деталь. Значит, этот бункерный спектакль Путин устроил днем, и много заметили, что там дневное вполне время. А в сеть его выложили поздним вечером, когда... Да, знаете, где прайм-тайм? В США, конечно же. Явно в расчете на то, что Трамп сразу, наверное, посмотрит. Утром Кремль, значит, выложил еще на своем сайте поздравления президенту США с 250-летием независимости. Большой праздник в Штатах. А тем же вечером полтора часа говорили по телефону Трамп и Путин. А также Трамп говорил с Зеленским и будет с ним встречаться на саммите НАТО в Анкаре. Впечатление такое, что Трампа хотят как будто бы, Путин-то точно, хочет включить его обратно, возобновить какое-то движение, каких-либо переговоров, или как это там у них называется. И вопрос-то такой, есть ли сейчас, в середине 26-го года, надежды на Трампа-миротворца? Потому что когда-то были, конечно.
Ну, слушайте, в очередной раз повторю эту мантру. Значит, есть Трамп и есть Соединенные Штаты Америки. И это немножечко несовпадающие вещи. А Трамп, знаете, у меня была когда-то фраза, 35 лет назад написанная, больше, почти 40 лет назад написанная, что носорог плохо видит, но при таком весе это уже не его проблема. А, ну вот это, собственно говоря, да, Трамп, он с учетом весовой категории Трампа, да, просто его столкновение с ним никому не охота, от него надо увернуться. Или направить его, так сказать, энергию, эту массу направить в противоположную сторону, чем и заняты по возможности и Зеленский, и Путин. Разумеется. Анализировать слова Трампа. Я не думаю, кстати, что эта пленка предназначена была ему. Это, я думаю, это домысел. Вот, но, значит, вообще анализировать слова Трампа большого значения не имеет, потому что, продолжая метафору про носорога, он ведь через 3 секунды носорог не помнит, что было, да, 3 секунды назад. Вам надо просто исчезнуть с глаз, и он о вас забудет. И сконцентрируется на чем-то другом и, значит, побежит в ту сторону всей массой. Вот он Гренландию навел на резкость, да, да, жуть-жуть-жуть. Потом забыл про Гренландию, побежал в другую сторону, там, в Венесуэлу, куда-нибудь. Неважно. А поэтому анализировать Трампа и его слова смысла никакого, я думаю, не имеет. Особенного смысла не имеет. Есть американская политика, которая, в отличие от российской политики, не замыкается на главе государства. И суммарный вектор американской политики, он гораздо сложнее устроен, чем суммарный вектор нынешней политики российской. Там есть выборы, там есть оппозиция, там есть федерализм, суды. Черт чего там есть. Там внутри администрации есть Рубио и Венс, которые уже всем понятно означают несколько разные вещи. Трамп-миротворец, Америка как миротворец, была бы очень хороша и будет, я думаю, еще хороша, поскольку вполне себе уже Путина, путинскую Россию навели на резкость. И она сформулирована, что она враг. Не сложный партнер, как было еще там при Ельцине или при раннем Путине. Сложный партнер, с которым надо, приходится иметь отношения, но это все-таки партнер. Америка, Россия сегодня для свободного мира, для западного мира противник, враг. Это давно, довольно давно уже наведено на резкость и сформулировано. И лучшее, что можно сделать с точки зрения миротворства администрация США, это на полную катушку включиться на стороне Украины в эту войну, чтобы, да, чтобы приблизить тот час, когда война станет невыносима для российской элиты, или того, что называется сегодня российской элитой, для них. Чтобы это стало невыносимо. И тогда война остановится, и Путин куда-нибудь исчезнет в обозримом будущем. Начнется развал. Ну, система начнет просто, так сказать, отбрасывать колеса или копыта. Да? Это понятно. То есть ее надо загрузить, эту систему. А это уже делается. Это уже делается. В военном отношении это уже делается. Вопрос только, который я задаю каждую программу. Что еще, каких еще несчастий нужно россиянам для того, чтобы сообразить, что эту войну надо прекращать и надо что-то делать с безумцами, которые ее развязали и продолжают. Что должно случиться с россиянами, с Россией? Что еще должно случиться? Если мало вот этого всего, капотни туапсе и всего остального, что дойдет по-настоящему? Так вот, для того, чтобы дошло по-настоящему, Америка должна, видимо, поскорее по-настоящему включиться. На стороне, вы будете смеяться, Украины. Да? Против путинской России. Это было бы большое одолжение России, которая поскорее бы, ну, по крайней мере, начала, политической России, которая начала бы приходить в себя. Когда я говорю России, каждый раз приходится оговариваться, потому что черти чего я потом о себе читаю. Речь не идет о каждом россияне отдельно. Там очень разные россияне, их 150 миллионов. И некоторые очень даже заслуживают этой капотни туапсе. А многие совершенно не заслуживают, но история и политика устроены простоватым образом, и штрафуется нация целиком, вся. И потом погибает вот в этом Егорьевске, где погибает ребенок, который вообще ни в чем не виноват, разумеется. Вот, значит, по поводу Трампа-миротворца, Трамп бог с ним, а да, чем яснее будет для России ощущение тупика от этой войны, чем быстрее и яснее, тем скорее этот период, путинский период России закончится и начнется что-то другое.
В каждом своем ответе, Виктор Анатольевич, вы столько закидываете крючков к другим новостям из сегодняшней повестки, что я аж прям теряюсь, куда прыгать, но сейчас я все-таки остановлюсь, будет и про детей, будет еще и про Трампа в совершенно другом, правда, контексте, но сейчас все-таки остановлюсь вот на слове «невыносимо». Невыносимо, понятно, в Украине пятый год, а в Киеве становится вот прямо сейчас все более невыносимо. Я покажу, это был новый сильный удар по Киеву, новые жертвы, их больше 10. 10, как минимум 11 на момент записи. Думаю, что будет количество увеличиваться. Есть подозрение, что Путин, вот эти, это подряд несколько таких смертоносных ударов, что Путин хочет показать, что вот он уже готов превращать столицу Украины в ту самую Константиновку, и не зря нам ее показал Министерство обороны, вот в эти самые развалины, в эти самые выжженные нежилые земли. А вот вы спрашивали, что может случиться, обращаясь к россиянам. А вот вопрос, что должно случиться, чтобы мир как-то остановил Путина резко, как-то нашел способы. Ну, он же может, физически он же может разбомбить Киев? Вот так, в развалины.
Понимаете, какая штука? Путин физически может разбомбить Киев. Запад физически может стереть с лица земли Москву и Петербург. Физически может. Можно не сомневаться совершенно. Путин совершенно самоубийственно для россиян подталкивает Запад к каким-то таким... Ну что, повторяю, что надо сделать, чтобы дошло до россиян, что не надо бомбить Киев, не надо баллистическими ракетами бить по городу Киеву. Ведь это же изменения в России произойдут в России. Разумеется, они будут не из Вильнюса, и не из Нью-Йорка, и не из Берлина. Они произойдут в России. Вопрос, что надо сделать? Ну, я повторяюсь. Запад в том-то и дело, что у Путина ничего не дрогнет, так сказать, у него да, не щелкает ничего внутри, чтобы отдать приказ бить баллистическими ракетами по Киеву. Но для Запада по понятным причинам, да, это очень серьезная любая эскалация такого рода, любые жертвы, да, массовые жертвы среди мирного населения, это на это надо решиться. Путин изо всех сил подталкивает Запад. Путин говорит, давайте, бейте по Москве, бейте по Питеру. То есть он, конечно, идиот в каком-то смысле, в угрюмбурчеевском смысле. У Салтыкова-Щедрина я часто цитирую именно эту главу в последнее время из Угрюма-Бурчеева. Прямая линия привлекала его не потому, что она есть, я цитирую, прямая линия привлекала его не потому, что она есть в то же время кратчайшая, ему было нечего делать с этой краткостью, а потому, что по ней можно было целый век маршировать и ни до чего не домаршироваться. Конец цитаты. Вот он марширует, он себе нарисовал эту прямую линию, как уничтожение Украины, и он по ней марширует. Цена этой маршировки, в том числе для жителей города Глупого, его совершенно не интересует. У него есть программа, он по ней, он ее выполняет. Это пустил в его скорбной голове как осиновый кол. Да? Продолжаю цитату. Виртуозность прямолинейности засела в его скорбной голове, словно ивовый кол, и пустил там корни. Виртуозность прямолинейности. Вот Путин демонстрирует эту виртуозность прямолинейности. Он марширует по прямой линии, которую сам себе нарисовал в 22-м году, совершенно закупоренным в своем мозгу. На него, повторяю, на Путина никакого, так сказать, на какие-то прозрения нравственные или интеллектуальные у этого старичка в хаке, отъехавшего мозгами, никакой надежды нет. Но вокруг все-таки люди, ну не Америка, да, без Конгресса и без выборов, но все-таки люди-то какие-то вокруг есть. И среди них, я подозреваю, есть люди, не чуждые действительно каким-то патриотическим чувствам, которым немножечко жалко Россию. Подозреваю, что такие есть, которым жалко Россию. И которые должны бы сообразить, что не просто есть Путин, есть Россия, а ровно наоборот. Вот есть Путин, нет России. Не знаю прямого ответа на твой вопрос, Лен. Не знаю. Не знаю, что должно, как должен, да, в какой момент количество перейдет в качество. Ясно, что стратегически Путин враг, путинская Россия враг, что из-за Путина НАТО уже действительно стоит у границ, и там уже войска, и развертывается и техника, и войска, и идут учения, и Европа все более готова к войне, и вломить может так, что мало не покажется, уже сейчас, безусловно. Повторяю, тут нужна политическая воля. Все-таки это Европа, понимаете? Ну, все-таки там есть что терять, в отличие от несчастных россиян, жителей города Глупого, которым только затягивать поясы и гордиться, и ничего больше не остается. А там есть что терять в Берлине, в Вене, в Париже. Не хочется большой войны. А Путин ломит вперед, говоря, да, что танки грязи не боятся. На стороне Путина логика Мао Цзэдуна, я уже цитировал это на прошлом витке. Мао Цзэдун умер ровнёхонько полвека назад, там, в сентябре, кажется, 76-го года. Да? А незадолго до этого, когда речь шла о ядерном, так сказать, столкновении там, да, с Западом, говорят, ну это такая, значит, байка, что Мао своим западным партнерам по переговорам сказал, мы готовы в случае войны, да, потерять 600 миллионов человек, а вы? Вот логика. Нам не жалко, пожалуйста, вы хотите войны, да, мы 600 миллионов готовы, у нас 1,5 миллиарда, да, значит, мы переживем, а вы? Спрашивает он Европу, условно говоря, да? Вы готовы потерять, чтобы счет потерь пошел на десятки миллионов? Нет? Договаривайтесь со мной. Вот логика Путина, собственно, шантаж. Но только все-таки не Китай, и другая немножечко история, и другое соотношение сил. До какой степени это понимает Путин, не знаю. Думаю, что уже в малой степени он отдает себе отчет. Надеюсь, что вокруг все-таки есть люди, которые не вполне закупорены и понимают, какой дополнительной катастрофе все идет, потому что уже катастрофа. Россия уже сейчас, если завтра Путина не будет, будет еще десятки лет выходить из этого ужаса и отмаливать его, и платить за него. И деньгами, и не деньгами. И диким стыдом. Это если просто сейчас. А если этот ужас будет продолжаться, просто накапливаются проценты, которые будет платить, конечно, не Путин, а будут платить вот уцелевшие дети. Да? И уже даже не родители, дети будут платить. Десятилетия напролет. Остаток жизни. Ну вот, ответа по срокам у меня нет, но по, так сказать, по вектору, по динамике, мне кажется, все довольно очевидно.
Давайте мы пока далеко от Трампа не ушли, и вообще такой сейчас момент в программе, по моим ощущениям, немножечко разрядка нужна, знаете. Пока, значит, от Трампа далеко не ушли, не могу не спросить о его новой победе. Он вернул игрока американской сборной в чемпионат мира. Что там было? Значит, нападающий Фаларин Балагун, простите, пожалуйста, я могу куда-нибудь не туда ударение поставить, получил красную карточку в игре с Боснией и Герцеговиной. И в следующей игре с Бельгией, ну, не должен был он участвовать по правилам, да, красная карточка, все знают, даже дети, даже я. Но Трамп позвонил ФИФА, значит, Инфантино, и в итоге о чем-то с ним поговорил, и дисквалификацию сняли, заменив ее годовым, значит, как это называется, испытательным сроком для игрока. Бельгия, конечно, в шоке, а вы?
Да в шоке не только Бельгия, в шоке все нормальные люди. Надеюсь, и огромное количество болельщиков американской сборной. Кстати, я был готов даже, ну, я симпатизирую очень бельгийцам давно, но симпатично играет американская сборная, я был даже готов за нее болеть. Но Трамп не оставил нам выбора. А, слушайте, значит, это действительно не про футбол. А, это описывается, поведение Трампа описывается русским хорошим глаголом «раздухарился». Раздухарился. Вот он навел на резкость чемпионат мира. Тут ведь что интересно. То есть раньше, конечно, лоббирование, коррупция. Это коррупционная лавочка, давным-давно футбол, коррупционные ее руководящие органы. Вполне коррупционная лавочка, тысячи историй. Ну, не тысячи, но десятки историй про это. Но все-таки как-то принято было... И да, и лоббирование, разумеется, и давление. Может быть, и государственное когда-то. В случае с Россией точно государственная коррупция была. Но все-таки это принято было скрывать как-то, прятать. Главное свойство Трампа – это легализация бесстыжести. Легализация бесстыжести. То есть, собственно, явленная бесстыжесть. Когда человек ведет себя, да, вот как помещик Грябов, чеховский помещик Грябов, да, который снимает штаны при этой несчастной англичанке, дочь Альбиона, рассказ называется. Чай не Англия, говорит помещик Грябов, да? Но тут-то вроде, ну, Англия, по крайней мере, в прошлом, ну, 250 лет назад, как раз, да? Просто снимает прилюдно штаны, и ничего, потерпите, ничего, умоетесь. Вот бесстыжесть, совершеннейшая бесстыжесть Трампа. Но это ничего, в этом ничего нового нет. Он бесстыжий по определению, не потому что он даже плохой, А потому что категории стыда просто нету в этом мозге, вот носорожьем. Там категории стыда нету. Там есть хорошая сделка, плохая сделка. Так вот, ему кажется, что это хорошая сделка. Вот этот, да, он навел на резкость этот носорог FIFA и побежал в сторону Инфантино, да, с ним договариваться. А поскольку вес такой, что и увернуться не получилось. Так вот, тут, мне кажется, важным вот что зафиксировать. Сам Дональд Трамп, по всей видимости, в связи с этим ощущает себя действительно победителем и патриотом. Ему кажется, что он сделал хорошее для Америки. Вот не было. Замечательный игрок, кстати, Балагун, арсенальский игрок, и мне очень приятно, да, он хорошо играл на чемпионате. Да? Вот не было Балагуна в стартовом составе, а он, Трамп, вернул Балагуна. Да? Сборная США стала сильнее. Дональду Трампу, видимо, кажется, что он сделал большую услугу Америке. А он в очередной раз заставил всю нормальную Америку испытать чувство жгучего позора. Я в этом совершенно не сомневаюсь. Жгучего позора. И лучшее, что мог бы сделать в этом случае, это даже не я написал, но мысль пришла в голову всем, наверное, кто был в курсе. Лучшее, что может сделать аргентинский тренер значит, американской сборной, это не выпустить теперь Балагуна на поле. Этим он спасет честь Америки, аргентинский тренер, честь американской сборной. И честь Балагуна, разумеется. И очень много, да, и американцы в этом случае смогут без зазрения совести болеть за свою прекрасную команду, если на поле не будет Балагуна. Если он будет, и он, не приведи Господи, решит судьбу матча, то это будет дополнительное позорище. Ну, прежде всего, для ФИФА, конечно. И вот опять-таки, я 1000 раз повторял это, миром правит норма. Норма. Ну, хорошо, Трамп позвонил. Но почему Инфантино, то есть вопрос риторический, не мог сказать, господин президент, господин Трамп, к сожалению, вы вышли за пределы своих полномочий, вы не должны мне звонить с этими вопросами. Эти вопросы решает дисциплинарный комитет ФИФА. Всего доброго, хорошего дня, удачи в гольфе. Все хорошо. Но это просто не превышает ваши полномочия. Но этот президент этого ФИФА не смог этого сказать и взял под козырек. Вот стыдоба-то, где тоже дополнительно. Не про Трампа же разговор. В старом фильме «Игрушка» был замечательный эпизод с Ришаром, грандиозный фильм с классической музыкой. Там вот этот чудовищный начальник просит своего подчиненного снять штаны. Как помещение грязь, да? И тот снимает, пожилой интеллигентный человек снимает штаны в его кабинете. И это чудовище спрашивает, так кто же из нас чудовище? Я, который велел вам снять штаны, или вы, которые сняли эти штаны? Очень точная реплика. Так кто же чудовище? Трамп? Трамп безумный старик. Простите. Ну просто, да, съехавший от всевластия, так сказать, и возможностей своих. Да, еще с возрастом, просто немножко отъехавший. Но вы-то чего? Вы-то чего? И там Фонтины еще же люди, там есть чиновники. Это дисциплинарный комитет собирался. Это некоторое количество взрослых людей. Сказали, а, да, и сняли штаны. Так кто же чудовище, и что же говорить о Трампе? О Трампе. Замечательная, очень показательная история, и она, конечно, не про футбол. А про футбол я собираюсь, разумеется, как и все остальные матчи, да, смотреть этот матч и искренне желаю не увидеть замечательного, любимого мной игрока Арсенала, да, Балагуна. Да, я не надеюсь не увидеть его на поле, и, может быть, тогда начну болеть за США.
А мы вернемся ненадолго, значит, в обратную сторону к нашим, собственно говоря, баранам, к администрации президента российской, которая, как сегодня стало известно из материала издания «Верстка», запретила российским СМИ показывать последствия ударов по России ВСУ и попросила больше показывать успехов российской армии. То есть вот тех самых кадров, вы задавались вопросом в начале программы, вот эти кадры, они же сами показывают то, во что они превратили Константиновку. Так вот, оказывается, с точки зрения администрации президента нужно больше этих успехов, это успехи. Их надо больше показывать. Более того, выяснилось так, ну, там, это, конечно, источники сообщают журналистам, но там написано три источника, это такой журналистский стандарт, можно это смело комментировать, я думаю. Есть некие люди в правительстве, или там в Министерстве обороны, которые хотят вести уголовную ответственность за то, что кто-то показывает, а уж тем более средства массовой информации показывают удары по России, их последствия. Ну, не знаю, что из этого, там говорят, Кириенко или кто-то из администрации президента не хочет доводить до таких репрессий, поэтому вот пока это просто на словах СМИ говорится. Ну, наверное, что для меня здесь вывод только то, что, наверное, мы должны больше показывать того, чего нельзя показывать в России. А еще какой вывод можно, может быть, более глобальный из этого сделать?
Ну, видите, там тоже, значит, в этом змеюшнике там разные подходы. В целом все идет, разумеется, продолжает идти в сторону ужесточения. Никакого выбора у Путина, никакого выбора нет. Только всех класть вниз лицом, да, то он уже давно... У него нету обратной, он как крокодил, он уже в обратную, назад идти не умеет. Он только вперед может. Да? Тут штука в том, что вот наши надежды, я вспоминаю там 11-12 год, наши надежды на какие-то силы там внутри, которые, может быть, сообразят там и так далее, это очень сладкие надежды, что как-то оно само, ну вот сейчас там вот сообразят, что вот, может быть, это не стоит делать, это же глупо или это жестоко. Я думаю, что это очень слабенькие надежды, конечно, на это. Ну да, видимо, там внутри там разные представления о тактике, при совершенно общем представлении о стратегии. Но за какое же дерьмо они держат россиян, если полагают, что россиянам должно доставить удовольствие вид насмерть разрушенных городов? Что они с этим собираются делать? Вот предположим, вот сейчас взрывают в одночасье, Украина уйдет с этих территорий. Что с этой Константиновкой? Что? Там люди какие-то остались? Там что, кроме триколора и развалин, что-нибудь есть? Ради чего все это? Что вы собираетесь с этим делать? И за какое же, повторяю, дерьмо надо держать своих сограждан подопытных, чтобы полагать, что им вот десяткам миллионов, это должно понравиться, вот те кадры, которые мы видели. В абсолютной разрухе, черно-белой, да, вот этот вот цветной триколор. Ужас заключается в том, я не знаю, я не социолог, у меня нет никаких цифр. Ужас может заключаться в том, что действительно какому-то количеству десятков миллионов это может нравиться. И они могут действительно считать, что это победа России, превращение в пыль цветущего, в труху цветущего города с десятками тысяч жертв человеческих. Ради этого триколора. Ну, это мы подходим к базовой российской проблеме. Государство, да? Государство строится в России сверху. Есть государь, и все остальное как бы внизу. Все эти люди, это любые люди, это вот строительная пыль под ногами. Для любого Петра Алексеевича, Ивана Васильевича, да? Как для Чингисхана, что для Чингисхана, что для Петра Первого, что для коммунистов, что для Путина. Да? Это строительная пыль. Это материал, из которого строится какая-то империя. Золотая ли Орда, Российская ли империя, там, коммунистический Советский Союз, неважно. Важно то, что поколение за поколением уходит в эту пыль под ногами государства. Под огромными ногами государства. И сами люди, которых уничтожают, чьих детей пускают на эти стройматериалы, сами люди относятся к этому, в общем, с пониманием. Это такая традиция. Это и есть скрепа. Вот это главная проблема, и это главный вопрос. Не то, что они там показывают по телевизору, а сколько, вот социология. Вот там, не знаю, 100 миллионов, допустим, взрослых россиян, 100 с чем-то миллионов того, что называется электорат, да, тех, кто будут голосовать или могут, имеют право голосовать. Вот из этих 100 миллионов сколько десятка миллионов испытывают патриотический, прости господи, подъем при виде этих развалин с триколором? Сколько из них испытывают неловкость, какую-то смутную неловкость, дискомфорт? А сколько испытывают гнев и ярость по отношению к Путину? Вот главный вопрос, который в ближайшее десятилетие решит судьбу ближайшего поворота.
Ах так, вы убили наших детей, мы убьем ваших детей. Ах так, вы убили наших детей, мы убьем ваших детей. Заканчивается текст «Важно ли этим детям, чьи они или важнее была жизнь?». Это нашумевший на этой неделе фейсбучный пост политика Юлии Галяминой. Он получил очень много хейта. Причина – она уравнивает агрессора и жертву. Да еще и в таком сверхчувствительном материале, как детские жизни. Правильно ли я понимаю конфликт вокруг этого поста?
Ну, правильно, там в конце этого поста я разглядел, значит, наплыв оскорбляющих ботов, жалуется Юлия Галяминна. Нет, Юлия, это не боты. То есть, может быть, там есть и боты, наверняка есть боты, но это огромное количество людей, которые оскорблены бесчувственностью, как ни странно, этого поста. Сейчас я попытаюсь объяснить свою мысль. Понимаете, для того, чтобы напомнить нам про слезинку ребенка, и для того, чтобы сказать, что детей убивать нехорошо, не надо убивать детей, что дети должны жить, а не гибнуть, для этого достаточно быть Достоевским, да, и достаточно быть просто любым нормальным человеком. Проблема в том, что этот пост принадлежит, барабанная дробь, российскому политику. Политику. Политик – это совсем другое дело. Политик – это человек, который что-то предлагает. И Юлия Галямина что-то предлагает. И мы пытаемся у нее уточнить, а что она предлагает и кому она это предлагает. Просим уточнить. Дальше неловкий момент. Мы все понимаем, не хуже Галяминой, что она не может нормально разговаривать, будучи заложницей, находясь в России. Да, она сядет в тюрьму, если ответит внятно на любой мой вопрос. Просто сядет в тюрьму. И поэтому я каждый раз пишу, и в своем посте в ответном тоже написал. Мы не имеем права. Я писал это применительно к Шлосбергу, там, в очень других многих случаях. Мы не имеем права упрекать людей за молчание. Мы не имеем права требовать от людей самопожертвования. Мы не имеем права требовать от Галяминой, чтобы она сказала банду Путина под суд, там, да, и пошла сама под суд. И сгинула в лагере. Она уже была под замком сидела, да, и больше не надо. Но она позиционирует себя как российский политик. Но тогда мы вправе спросить, если вы пишете. За молчание никто бы не упрекнул. Я, по крайней мере, не упрекнул. Но Юлия разговаривает постоянно и с одним и тем же нравственным, абсолютно не политическим месседжем. Но если ты не политик, уйди из политики. И просто скидывай руки, посыпай голову пеплом, как это делают тысячи людей. Просто пропадите вы все. Жалко, жалко детей, да, жалко детей, но ты политик. Что ты предлагаешь? Кому ты предлагаешь? Когда ты не предлагаешь, когда через запятую идут Путин и Зеленский, да, когда это через запятую, когда это обращено вообще, то, да, естественно, да, получи в ответ. Ну, хейт – это плохая вещь, но раздражение и внятные, по сути, возражения. Нет, ты не Достоевский, и не надо, тогда не надо ничего писать. Процитирую Достоевского. Слезинка ребенка, да. Мы все в курсе, Юлия, да? Мы в курсе, что детей убивать нехорошо. Что для этого надо сделать, чтобы прекратить убийство детей? Мой ответ. Надо что-то сделать с Путиным, не с Зеленским. Зеленскому не надо предлагать наносить ответные удары. Тем более наносится пока что, по крайней мере, ответный удар наносится не по Москве и Петербургу, а все-таки по нефтянке, по оружейным, да, сопутствующие жертвы, увы, увы. И да, погибший ребенок в Егорьевске, увы. Но обращаться с претензией, уравнивать Зеленского и Путина, об этом почти уравнены, в дни, когда баллистическими ракетами бьют по Киеву в ответ на удары по нефтянке. Простить за пафос – это безнравственно. Это безнравственно. Именно потому, еще раз, что это пишет политик, российский политик. Если бы не было этого бейджика на Юлии Галяминой, я бы согласился с пафосом. Разумеется. Разумеется, всякий человек имеет право просто оплакать жизнь детей. И детям совершенно действительно безразлично. Да. Они, младенец мог не знать еще, там, россиянин он или украинец. Как в любой войне. Да? Но политик, пишущий такое, должен понимать, что на нем висит этот бейджик. И этот контекст совершенно меняет звучание этого поста. Разумеется, разумеется. Так что это не боты. Нет, это не боты. Это люди, которые были огорчены или, как в случае, наверное, с украинцами, вполне оскорблены этим постом.
Политик, который пишет такое, политик, который постит вот такое, это уж совсем какое-то неведомое чудо. Я не знаю, видел ли кто-нибудь из наших зрителей, потому что Дмитрий Медведев запустил свинку. Это было видео, она очень милая, хрюкает, лежит в грязи, как ей положено. Он запостил это у себя в канале среди ночи, а потом сразу удалил. Ну, конечно, нашлись люди, которые свинку сохранили и теперь продемонстрировали пикантность ситуации. Ради бога, простить никого не хочу, так сказать, ни на чьи религии. Религиозные чувства надавить, не дай бог, но просто факт пикантности ситуации придает тот момент, что Дмитрий Медведев со своей свинкой только что вернулся из Ирана, где принял участие в похоронах аятолла Хаменеи. И потом вот эта внезапная ночная свинка и полная пропажа, никакой, кстати говоря, информации о том, что его взломали, не появилось при этом. Ну, как бы версия такая, что что-то выпил не то. Вот главное, наверное.
Он, может быть, он выпил и то просто больше, чем надо. Лена, мы каждый раз комментируем, я понимаю, что пройти ему этого нельзя, но трудно, но мы каждый раз комментируем. В этом проблема, да, он какой-то там третий формальный, или там четвертый какое-то он лицо там российского государства, а Трамп первое лицо американского государства. И когда Трамп морозит что-нибудь такое, да, то об этом весь мир говорит. Когда морозит Медведев, ну, по крайней мере, россияне замечают, так остальные не слишком. Хотя, кажется, уже американцы официально предлагали Путину немножко, так сказать, сеанс, как дать ему рассольчику попить, значит, этому видному политическому деятелю. Уже официально осторожно предположили, что это может быть вредно не только для его здоровья, но и для международных отношений. Фиг с ним, с Медведевым, послушайте, ну... Еще раз, есть симптоматика. Опять-таки, вот как я говорю, бейджик имеет значение, потому что если просто какой-то чувак пьяный, в ночи алкогольный, запостил бы хрюкающую свинку в грязи, ну да, ну так бывает, мир велик. Но это делает там важный российский государственный чиновник, бывший президент Российской Федерации. Это симптоматика, то, что такой человек может занимать какую-то должность, тогда в домоуправлении нельзя, так сказать. Надо снимать его из руководителей подъезда, начальников подъезда. И вот такого человека надо, деграданта, его надо куда-нибудь убрать с глаз долой. Но он руководит, значит, Россией в составе своей небольшой преступной группы. А впрочем, большой. Это симптоматика российская, конечно, а не только биологическая, медведевская. В этом смысле, да, наверное, надо, может быть, в этом смысле вы правы, об этом надо напоминать. В какой грязи хрюкающей, да, находится Россия, российское государство. Да? Вот это же мы хрюкаем. Это же наше государство хрюкает в грязи. Вот же оно. Это же явка с повинной. Ну, на фоне того, что делает российское государство, медведевские свинки – это, конечно, уже там развлечение.
В какой-то момент, мне кажется, у нашего зрителя должен назреть вопрос, что, почему, значит, все политики от Трампа до Медведева ведут себя странно, а мы такие умные не хотим идти в политику. Что же мы не идем, как сказать, не заменим и не придем на замену? Ну, почему здравомыслящих людей там совсем не осталось, но, скорее всего, этот вопрос мы могли бы оставить без ответа. Он какой-то немного риторический. А вот про политику я, знаете, в качестве более утоляющего, что хотела сказать. Очень много политики появилось в соцсетях россиян, особенно в Инстаграме, запрещен. С одной стороны, запрещенный, с другой стороны, всегда был очень глянцевый и вообще не про политику. И я по долгу своей работы постоянно там сижу, и мне постоянно вся эта лента наполняется политическими какими-то заявлениями внезапными россиян. Сейчас больше всего это видно на фоне нехватки бензина, где одни россияне спорят с другими россиянами, а что же случилось, а именно кто виноват. Одни говорят, это россияне сами виноваты, которые зачем-то расхватывают бензин, но поскольку это продолжается уже какое-то время, начались голоса в смысле, вот я не расхватывал бензин, а сейчас я пересел на трамвай. Не хотите ли мне каких-то более вменяемых пояснений дать по этому поводу? И прочее. Вот на таких вот темах возникают действительно политические споры. И более того, как будто появился нарратив, то есть он впрямую озвучивается частью тех, кто записывает видео в Инстаграме. Политикой не интересовалась, да? Вот вы политикой не интересовались, а теперь мы из очереди, тут все с вами интересуемся политикой из очереди за бензином. Ну, хороший же признак, нет? Должно же быть что-то хорошее.
Да, смотрите, с первого тезиса зайду, с вашего, значит, по поводу того, что нету приличных людей в политике. Так это же рукотворная история, это же процесс выбрасывания вон приличных людей. Они же были, была межрегиональная депутатская группа во главе с там, академиком Сахаровым. Ну, да, в идеологическое, да, 100 человек приличных народных депутатов было, с которыми не страшно детей оставить, приличных интеллигентных людей. Сергей Адамович Ковалев был народным депутатом, да, Немцов был народным депутатом, Яблоко было в парламенте, да, ну, тот же Ковалев, Шеймцев и так далее. То есть было время, когда в политике можно было существовать приличному человеку. Последний приличный депутат Государственной Думы, по-моему, там это вот, Сергей Петров, да, группа Рольф, он уже в бегах, да, давно в бегах в Австрии. Последний, по-моему, приличный там народный депутат. Да. Просто это уже в последние там десятилетия несовместимо нахождение в российском парламенте несовместимо со статусом просто приличного человека. Причем несовместимо с обеих сторон. Уже и туда никто приличный не попадет, не пойдет, и туда никого приличного не пустят. Это понятно, что это двустороннее движение. Поэтому это рукотворная история. В политику шли на переломных, вот Горбачевская перестройка, в политику пришла когорта вполне вменяемых, интеллигентных, умных, образованных людей, и нам казалось, что так теперь и будет. Что это будет не, значит, вот эти вот пыльные идиоты из Верховного Совета, которые поднимали руки, безымянные, да, безымянные псевдоткачихи, да, или какой-нибудь вот Матвиенко, Валентина Ивановна, такой вот комсомольский актив. А что это будут приличные, интеллигентные люди? Их постепенно начали выбрасывать, потом их начали убивать, выгонять вон из страны или из жизни. Убивать, начиная с Щекочихина и заканчивая там Немцовым, бывшим депутатом и так далее. Вот, поэтому в этом смысле ничего удивительного. Что же касается политизации Инстаграма, ну да, только нехорошо не заниматься политикой. Вот я бы тут переформулировал, слово бы одно отредактировал бы. Да? Вредно, опасно не заниматься политикой. Опасно. И это обнаружили, пока нет, про опасно не обнаружили. Пока только про дискомфорт, пока только бензина нет. У них пока нет бензина. У Немцова и Навального уже нет жизни, да? Тысячи людей сидят в тюрьме. И гибнут, и в тюрьме гибнут, разумеется. У многих очень нету жизни уже. Из-за того, что миллионы перестали интересоваться политикой, то те единицы, которые интересовались политикой, оказались в зоне риска, потому что с ними стало можно делать все, что угодно. С такими обитателями Инстаграма, да? Если высовывается какой-нибудь человек приличный, да, то он, оказывается, один в поле, и его можно затоптать очень легко, уничтожить. Что и было сделано. С Немцовым, с Навальным. Вот в чем штука. Только сейчас-то у них просто бензина нет. И они, ну, разумеется, кто же будет этим доволен. Но проблема в том, что если не вернуться в политику людям, миллионам людей, вот из Инстаграма, если не вернуться в политику, то проблемы будут уже, так сказать, не бензиновые. Проблемы будут гораздо серьезнее. Еды не будет, а потом может и жизни не быть, как пойдет. И надо как можно быстрее, конечно, разумеется, возвращаться в политику. И то, что это доходит до обитателей Инстаграма, ну не то чтобы это более утоляющее. Более утоляющее может быть в том смысле, что когда мы говорим, что 2×2=4, мы все-таки правы. Даже если 1000 человек вокруг на одного утверждавшего верность таблицы умножения, если все остальные решили, что таблица умножения не нужна, более утоляющее заключается в том, что все-таки 2×2=4, и угол падения равен углу отражения. И то, о чем предупреждали люди, которые знают, да, физику и арифметику, что они были правы. И может быть, когда-нибудь, да, желательно побыстрее, чтобы эта правота дошла до мозга и, как следствие, до действий. Действительно, массы, вот, да, до большинства. Повторяю, я сегодня, прямо сегодня об этом говорил. Чем быстрее, тем лучше, потому что пока что не хватает только бензина, но в ту сторону, в которую ведет страну этот старичок в хаке безумный, очень скоро будет сильно не хватать жизни этим людям в России. Жизни не будет не хватать, а не бензина. И нечего тогда на страны НАТО и на Украину. Да? Нечего тогда упрекать Украину, по которой сегодня от вашего имени бьют баллистическими ракетами. Не надо упрекать Зеленского, Украину. Это лишнее. Надо что-то сделать со своими, тогда не будет прилетать со стороны Украины. Поразительно, я говорю, Господи, сам слушаю, что говорю, и самому неловко, потому что я говорю какие-то прописные, совершенно прописные истины, которые резонно говорить в старшей группе детского сада, объясняя мальчику Пете, что если он бьет лопаткой по голове, да, мальчика Колю, то, наверное, он однажды получит тоже по голове совочком там или ведерком. И что лучше не бить. Но это в детском саду же надо объяснять. Когда выясняется, что это становится предметом для, значит, речи, да, проповеди среди взрослых, то это, конечно, немножко досадно. Но что поделать, такие настали времена, я проповедую таблицу умножения, простите меня.
Да, сейчас еще ближе к выборам, я думаю, начнет приходить понимание, что, оказывается, можно не голосовать за Единую Россию, даже если тебя просят об этом настоятельно, но как-то вот из очереди за бензином не очень хочется это делать. Я думаю, до этого дойдет, но как-то что-то происходит, и вот, пусть, да, оно и происходит, наверное, вот, мы за этим будем наблюдать.
Да, я хочу сказать. А первая мысль, что можно не проголосовать за Единую Россию, а вторая совсем страшная. Что можно проголосовать за яблоко. За яблоко. За единственную антивоенную партию сегодня. И вот это действительно тактически сегодня важный вопрос. Мы не знаем, повторяю, никто не может знать, ни я, никто не может знать, как будет выглядеть транзит, как будет выглядеть переход, как будет выглядеть, в каком месте будет лежать банановая кожура, на которой навернется этот убийственный режим кровавый, действительно кровавый. Без всякой иронии, увы. Да? Мы не знаем этого. Но вот выборы – это одна из таких, такое узкое горлышко, там, бутылочное горлышко для власти. Транзит, любой транзит власти. Не случайно они столько средств и энергии вкладывают всегда в эти выборы, в такие выборы, чтобы не пустить Навального, пустить вместо него Собчак, да, чтобы каким-то образом проскочить и снова легитимизироваться. Они не жалеют никаких средств, да, и никаких усилий. В сентябре этого года, если яблоко будет допущено до выборов, то это, да, серьезное бутылочное горлышко. Разумеется, будут фальсификации, разумеется, идет давление на яблоко. Мы не знаем, как поведет себя руководство яблока, по большому счету, до какой степени конфликта они окажутся способны, до какой степени они могут призвать электорат, свой электорат к защите своих интересов, интересов электората. Этого мы не знаем. Но, повторяю, мы никогда не знаем на исторических переломах, на исторических переходных транзитных периодах иногда вдруг начинают иметь значение институции, которые давно кажутся мертвыми. Выборы давно мертвая институция при Путине, с самого начала мертвая. Да, уже В 2000 году его один раз назначили, фальсифицировав выборы. И дальше четверть века – это мертвое. Уже было ясно, кто победит. Всегда было ясно, кто победит. Единая Россия и Путин. Сегодня тоже ясно, но черт его возьми, я не знаю, повторяю, я не знаю степени раздражения, я не знаю, сколько бензиновых паров, да, скопилось в российском воздухе, и когда и каким образом это приведет к каким-то изменениям. Посмотрим, посмотрим. Так вот, можно не только не голосовать за Единую Россию, а можно еще проголосовать за Яблоко, если его, конечно, пустят на выборы.
Все, что мне теперь остается только попрощаться и напомнить нашим зрителям, особенно тем, кто досмотрел до конца, что без лайка-то лучше не уходить, так вы нам поможете распространяться в YouTube. Ну и, конечно, подпишитесь на Ходорковский лайф, если еще нет. Комментарии наши открыты специально для ваших мыслей, уважаемые зрители. Скоро увидимся.